хочу продолжить тему, которую обозначил первый говорящий слово Гарри, а говорил он из Псалма 23, 7 стих. 123, 7 стих. «Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились». Кто же и что это за сети ловящих, которые ловят нашу душу, как птицу в клетке? Я только что вернулась из Румынии, была я на сессии, которая называлась «Духовная борьба». И мы начинаем с вами курс о духовной борьбе. У нас будет 11 тем. Сегодня я скажу только общий обзор, посвящу вас в общую картину, а потом мы будем проходить тему за темой. Итак, вы знаете, что есть книги, которые посвящены особой теме. Ну, как, например, книга Римлянам, она посвящена доктринам и особенно спасению. Книга Филиппийцам, эта книга посвящена радости. Послание Петра, как устоять в трудных испытаниях, как устоять в гонениях. Вот книга послания Ефесянам, это книга о духовной борьбе. И именно здесь записаны эти ключевые слова «столкновение нашей души». Душа наша, только что мы прочитали в псалме, избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Дьявол ходит за каждым, как рыкающий лев, ища бы кого поглотить. Так вот, эта духовная борьба, обозначенная в послании Ефесянам, мы прочитаем сейчас этот коронный отрывок, и, собственно говоря, вокруг него всегда все 11 тем будут строиться, но мы будем говорить на разные тексты из Писания. Сегодня я читаю этот ключевой отрывок о духовной борьбе. 6 глава послания Ефесянам с 11 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой». И все, преодолевши, устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём со всяким постоянством и молением о всех святых. Аминь. И поскольку Писание нельзя разуметь самому собою, а изрекают его святые Божии человеки, будучи Духом движим и Духом Святым, нам нужен Дух Святой сейчас, чтобы это Слово было открыто нам самим Богом. Склоним сердца и помолимся. Царь Небесный, Господь наш и Бог наш, мы благодарны Тебе, что Ты желаешь нас научить о духовной борьбе, о духовных столкновениях. Очень часто мы не понимаем этих вещей только потому, что мы не знаем. Имеем столкновение с людьми, имеем с какими-то обстоятельствами столкновения, не понимая всей глубины, что за этим стоит. Как верующие люди, Ты хочешь нас предупредить, научить, и научить нас не только как действовать, как отвечать, как понимать ситуацию, но и, как говорит Твое Слово, наступать на всякую вражью силу.
Благослови нас, Господь, и пусть эта тема для нас будет благословенной, победной, чтобы многое в жизни мы могли в своей пересмотреть, посмотреть с новой точки зрения, духовными очами, в свете вот этой очень важной темы, которую ты озвучил в Священном Писании. Борьба со злом, света со тьмою. Благослови нас, Господь, и береги от всякого зла. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но молю, чтобы ты уберег их от зла. Так молился ты, Христос, об учениках. И сегодня, Господи, храни нас от зла. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Родные мои, обзор. Итак, борьба, духовная борьба. Первое занятие будет в следующий раз, первая тема, посвященная тому, что для начала вообще-то надо признать, что есть духовная война, и ты в ней находишься. Потому что ты хочешь этого или не хочешь, это факт, который обозначен в Священном Писании. Потому что Писание и начинается со столкновения. Столкновение тьмы и света. И вы помните, как дьявол лукаво обольстил Еву, пришел грех в мир, и через это сказано, весь мир лежит во зле. Желание зла уничтожить свет. И как верующие люди мы находимся в духовном столкновении с силами тьмы. Поэтому первое это что? Что надо понять, что это существует. Я сегодня не буду брать все тексты, просто потому что, как данность, что есть эта война. Мы находимся христиане, потому что сатана, что он делает? Он желает уничтожить Христа в нас и уничтожить христианство. Но есть гарантия победы, поэтому нужно стоять твердо. И очень важна здесь позиция в Иисусе Христе. Поэтому важно вот что понять. Мы с вами говорили о духовных дарах, как важны все духовные дары. Но не дары определяют победу со злом. Пастор ты, евангелист, ты молитвенник замечательный, апостол открываешь, церкви в новых местах. Не это, не твои регалии, дары, а спасает твое положение во Христе. Твоя позиция, ты знаешь ее, какова она во Христе. Это есть гарантия победы с силами тьмы. Поэтому это очень важно знать эту позицию. Вторая тема у нас будет. А почему вообще Бог создал дьявола? Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы. Бог есть любовь, Бог есть добро. Не задается ли этот где-то нам вопрос там подспутно в глубине души? У неверующих он это сразу возникает. Но очень часто мы, вставая на защиту Бога, потому что душа наша встретилась со Христом, мы знаем, что Он есть. Ну а вообще-то это правда, а почему же тогда и сатана есть? Что-то тоже творец, что ли, если имеет такую силу? И вот здесь очень важно тоже иметь правильную информацию о враге. Потому что если ты предупрежден, пословица, то вооружен. Кто он? Откуда он взялся? Разве Бог творил зло? Никогда. Бог творил добро. Но мы знаем, что гордость Люцифера, это был высший ангел, а о нем записано особенно подробно у Езекииля 28 глава, Исаии 14 глава. Гордость Люцифера погубила его, и она-то и привела к падению его. И мы видим, что Херувим, высший Херувим, как упал ты с неба, Деница, сын Зари. Ты, Деница, звезда, имеющая такую силу и могущество, упал с неба, потому что... И куда? Его ждет огненное озеро, участь его, конечное, огненное озеро. Но что он желает?
взять с собой все человечество туда. Так вот, и он старается это уже здесь на земле делать. Озеро Огненного в будущем не надо ждать. Многие уже сейчас в миру, как в Огненном озере, без Христа, потому что сатана завладел душами людей. Через неверие, через аморальность, через всякие страшные грехи увел человека от Бога, человек потерялся, запутался. И действительно уже как это огненное озеро у него, оно здесь, уже в жизни. Но ведь есть и еще другое огненное озеро, куда будет брошен сатана, враг душ человеческих. И другое здесь, к каждой теме мы будем размышлять, а что это для нас значит? Гордость разрушительна, гордость губительна, многих погубила гордость. И когда человек гордится, неважно чем, но имеет это превозношение внутри над другими, это очень опасный сигнал. Притчи говорят, что падению что-то предшествует. Не просто человек упал, и вдруг все. Что предшествовало? Гордость. Вот так случилось с дьяволом, который был Люцифером и высшим ангелом. Но сказано, от обширности торговли возгордилось сердце твое. Возможности были большие. Он там сравнивается с царем Тирским. Так вот, гордость ведет к падению. Никогда не превознатистись ни над кем. Мы, как христиане, должны говорить за все слава Богу. В смирении принимать, в смирении отвечать, потому что всякие наши амбиции, всякое наше желание заявить о себе, так или иначе, косвенно, прямо, но это есть гордость. А с гордостью Бог гордым противится, то есть ему неприятна гордость, он уходит, ему неприятно с этим человеком дело иметь. Тогда будешь с кем иметь дело? А с тем, кто сам эту гордость породил, с сатаной и с лукавым, потому что она от него. Итак, мы, первое, признай врага, что есть дьявол и есть его силы, и мы в этой борьбе. Мы второе рассмотрим, что погубило высшего ангела. А далее три темы о том, как он действует. Самые главные моменты в его действиях на верующих людей. И первое – это страх. Он сеет в страх. Поэтому тема наша так будет и звучать. Сатана рычит, нужно ли мне бояться? Писание говорит, что дьявол ходит за каждым, как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Рыкающий – это значит озлобленный, голодный, злой, так и желает кого бы захватить и съесть. Так вот, его желание посеять страх. Бойся вообще за все. Как завтра жить, где завтра жить, чем кого кормить, как за здоровьем, как будет старость, как будут мои дети. И вообще все бойся на свете. Там взорвали, там случилось, все должен человек бояться. И этот страх лишает силы человека. Американцы как-то проводили исследование, что вообще 90% страхов у людей надуманные. Они, в смысле, знаете, как надуманные? Что они никогда не исполняются. То есть из 100%, 90% чего ты боялся, все было зря. Оно не исполнилось, а ты себе воображал, как там, как это, как все. И даже эти 10, они не так исполнились, как ты думаешь. Просто они какое-то имели то или иное это, но не так, как ты себе все воображал. Что для христиан сказано? В любви, что? Нет страха. Никакого страха. Павел говорил, да для меня сама даже смерть не страшна. Потому что что? Ни жизнь, ни смерть, ни начало, ни силы, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас
от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Поэтому страх – это не христианское качество. Мы об этом будем говорить. Понаблюдаем за своими чувствами. И если в нас еще живет вот этот страх, это значит, что-то у нас не совсем в порядке с Богом. В каком смысле? Сатана пробрался, уже тут строит нам, тут уже хочет себе дворец такой, начинает с хижины, а кончит дворцом. Воздвигнуть, вот это ж в твоем сердце, такую опасность, и чтобы ты, значит, охваченный страхом, дальше сеял еще и своим, рядом со своими страхом. Но мы должны помнить, что у сатаны есть ограничения. Очень часто люди придают ему больше значение, чем на самом деле он того стоит. Как-то я слышала, один батюшка говорил, священник православный, говорит: братья и сестры, да что же мы это тут учим? Мы учим бояться сатану больше, чем Бога. У нас весь наш народ сатану больше боится, чем Бога. Разве это правильно? Сказано, первая заповедь какая? Возлюби Бога. И вот это «бойся Бога и заповеди Его исполняй», она имеет отношение к любви. Это взаимосвязанные вещи. Если любим Бога, не боимся. А если Бога не любим, то сатана сеет ужасы в сердце. Страхи. Бойтесь за детей, бойтесь за внуков, бойтесь за жизнь, вообще за все бойтесь. Все бойтесь, за всякую мелочь, не стоящую того. Тоже бойтесь и тоже создавайте в себе крепости, он такие строит. И человек начинает внутри себя вот это городить огороды и жить этими негативными эмоциями. Поэтому вся эта тема для того, чтобы вообще заглянуть внутрь себя, в наше сердце и начинать там возделывать сад. Адам был изгнан, и помните, из рая. Что он должен был в раю делать? Возделывай сад. Что это за сад? Сердце наше, и в нем должен быть порядок. И страху там не должно быть места. С этим надо учиться бороться. Это надо видеть и пресекать. И чтобы пришел опыт, практика, когда ты ничего не боишься. У меня бывали такие ситуации. Я недавно вернулась из Узбекистана, и у меня в церкви задали вопрос. А вот вы не боялись после свидетельства того, что я рассказала, что там происходило? А что ты, Ширинай, переживала в эти минуты? Потому что если ты проводишь так, что все должно быть закрыто, телефоны все отнимаются, все инкогнито, и каждую секунду знаешь, что могут прийти и забрать. И если учителю там ни больше, ни меньше, это сразу тюремный срок. Это еще студентам могут дать по 200 минимальных штраф, 200 минимальных зарплат. А с учителями там разбираются быстро. И я вам скажу вот что, родные мои, так близко мне эти слова, не бойся, что будешь говорить, когда вас туда-сюда поведут. Помните, Павел предупредил именно о гонениях. Вот мои наблюдения вот какие, мой опыт личный, что в таких обстоятельствах, а мне не раз приходилось уже бывать в таких обстоятельствах, несколько раз, не много раз, но приходилось, я вдруг обнаруживала интереснейшую вещь. Что присутствие Христа, именно мира Христа, настолько глубоко, что ты как будто бы над землей. Вот верите? Вот отдался в его руки, и вот никакого страха, хотя все умом понимаешь, но как будто ты вообще в другой прострации находишься. Такая приходит уверенность и внутренняя радость. Это именно Христос этому причина, потому что Христос дает свое присутствие. Он в тебе сеет эту уверенность. Он удаляет всякий страх. Это даже когда ты уже в опасности. А получается, что у нас еще опасности нет. Пророк Исаия говорит, нечестивый бежит когда в притчах, когда за ним никто не гонится. Еще и погони нет, а он уже бежит. А что же будет, когда погоня придет? И когда опасность? Поэтому наши отношения со Христом, родные мои, очень-очень важны. Следующая тема. Итак, мы посмотрели. Первый он сеет страх. У нас три будет. Второе. Значит, ну и поскольку про страх, я все-таки закончу тем, что кто не боится Бога, тот будет бояться дьявола. А следующая тема. Не хочу верить лжи сатаны. Следующая его задача, что делать выходит? Лгать. Вы помните Евангелие от Иоанна, 8 глава, по-моему, 44 стихи, о нем сказано. Он лжец. И еще кто он? Отец лжи. Он зародил эту ложь. С него начинается ложь. Поэтому сказано, что всякий, говорящий неправду, кто есть? Сын дьявола, потому что отец первый, он согрешил и лжет, и несет эту ложь нам, и хочет, чтобы мы верили лжи. Значит, что первое он делает? Он ставит под сомнение твое спасение. Да спасен, это же, знаете. Верующий человек, ой, верующий, верующий, в церковь ходишь, да, вы видите на мне крест. В церковь ходишь, да, хожу, в Иисуса верите? Верю. Вечную жизнь верьте, а вот вечную жизнь не верю. Видите как? Вот все вроде бы будет, но он посеет в самых фундаментальных вещах тебе сомнение, чтобы ты засомневался, а отсюда что он сеет? Вы помните, как он Еве сказал? А подлинно ли Бог сказал? Он посеял сомнение, он не утверждение, потому что уж быстро бы был разоблачен. А вот сомнение – это хорошо. И ты думаешь, это я сам такой вот, тут вот сомневаюсь, наверное, я как-то тут… Сатана сеет сомнение. Он сеет сомнение в твоем спасении, он обвиняет, чтобы ты чувствовал себя виноватым, ему очень важно так это, такое сеять. И часто бывает так, что наше непослушание Богу и наш грех дают ему повод для этого. Что делает сатана перед Богом? На кого он сеет ложь? На детей, помните книгу Иова? Какую ложь посеял он? Да что он хвалит Бога? Это потому, что ты ему все дал. Это он от материального блага такой он, славящий Бога. Так часто люди говорят, а они ходят в церковь, особенно там, знаете, вот в Средней Азии, это ужасно. Церкви только начинают открываться, они говорят, там, наверное, вам по машине дадут, вам там еще чего-то дадут. Вот, наверное, поэтому вы туда ходите. Вот так они представляют себе, понимаете? Вот сатана такое сеет, чтобы вы, значит, сомневались, виноватыми были, и чтобы еще сеет ложь на верующих. Это ты ему все дал, вот он славит. Ну еще, а ты его не коснулся. Ну подумаешь, дети, а что там имущество? А вот его коснись. Значит, родные мои, что он еще делает? Он сеет нам ложь друг на друга. Налжет нам, мы через третьи лица что-то услышим, уже совершенно в искаженном виде. Сатана постарался, чтобы до наших ушей дошел какой-то негатив, посеять между нами раздоры, ссоры и так далее. Как-то мне рассказывали, сестра приходит к пастору одному, говорит, пастор, а вот та сестра про вас сказала вот это, вот это, вот это и вот это. А он говорит, и так радостно она минут 20 рассказывала, что-то передала, все. А он говорит, знаете, она меня плохо знает. Я еще хуже, чем то, что она перечислила. Вот, родные мои, не реагируем на ложь. Сатана хочет нас рассорить, раздорить и сеять негатив. Это происходит в семьях наших, между родственниками. В церквах он хочет это стараться делать, на служителей сеет ложь эту. Поэтому, если столкнулись с этим, надо понимать, что это духовная борьба, и не заряжаться в эту войну, не продолжать ее, потому что остановки не будет. А он, знаете, вот это как вирус разносит, уметь стрелы его, да? Так и сказано, что все раскаленные стрелы лукавого. Замечательно. Итак, первая стрела у нас была страх, вторая стрела – ложь, а теперь третья стрела. Господи, враг обвиняет меня. Тема будет пятая. Что делает дьявол? Его обвинение в чем? А вот знаешь, ты ничего не заслуживаешь. Какие тебе еще дары какие-то духовные, что заслуживаешь? Вообще ничего не заслуживаешь.
Ты никто и зовут тебя никак. Он так хочет, чтобы мы были, знаете, внутренне, духовно, какими-то согбенными. Ничего мы не можем, а? Подавленные, зависящие от наших настроений, чувств постоянных. Какие-то мы немощные, ничего не умеющие. Ну как так вот до церкви доковыляли, вроде уже тоже вот так вот и хорошо. Радости нету! Вот его работа. И вот это желание, чтобы мы чувствовали себя виноватыми, у него хорошо получается. Вот я замечала такую вещь. Вот здесь сидят люди-то ведь особенные. Мы же говорим сейчас о всем мире, о вообще мире. И часто я об этом думаю. Сюда приходят особенные люди. Они и в жизни особенные. Эти люди совестливые. У этих людей обостренные чувства правды, совести. У них и обостренное чувство виновности. И что делает сатана? А сеет в тебе, вот знаете, что-то как-то это я виноват. Вот сестричка винит себя, вы знаете. Вот моя дочка, значит, ушла в мир. Это, наверное, вот я сделала аборт, а потом Бог меня наказал, вышла не замуж за неверующего, а теперь мою жизнь, вот это моя дочка была в воскресной школе, теперь она пошла по стопам матери и живет такой жизнью. И теперь эта сестра, пришедшая к Богу, вспоминает эту свою молодость и говорит: это вот мне за это. Это потому, что я вот такое. Разве так думает Бог? Когда Он тебя спасает, Он разве говорит, что теперь, ну я-то тебя спас, но вообще-то все, что ты там творил, все на твоих детях скажется. Есть такое место в Писании? Нет. Я все забуду, я все очищу, я все с тебя снял. Почему ты должен чувствовать эту вину? Вину за того, вину за сего, вину за этого, за всех виноваты. Там что-то случилось, я виноват. Там не доглядел, там упустил. И особенно это касается наших близких. Мы часто себя виним в этом. И это тоже работа сатаны. Посеять в нас вот эту вину перед теми, с кем мы живем, либо те, кто не так теперь уже живут, либо, может быть, они в вечность ушли. Он хочет, чтобы мы были виноваты в чем-нибудь. Это лишает нас силы, это неправильно. Это не, так не хочет, чтобы Бог мы переживали. Эти неправильные мысли, они не Божьи, потому что Божьи мысли – это оправдание твое. Божьи мысли – это радость твоя. Мы имеем разные обстоятельства, мы не можем не переживать за них, потому что это жизнь. Но виноват на себя повесить эти мешки тяжелые и таскать их – это как-то Бог совсем не хочет. Это не Божье дело. Вы согласны с этим? Это родные мои. Хочу, чтобы мы поняли, что это серьезно. И поэтому тяготы, особенно виновности, навешивание на себя всего и вся за всех, не делайте этого. Бог этому не учит. А если вы так делаете, значит, это грех. Потому что горечь, разочарование, боль, обиды, обвинение себя самого – это все грех. Это не надо думать, что это просто я такой чувствительный, это ладно, я уже как-то… Нет, это написано в Писании, это грех. Потому что значит, каким образом мы на это выходим? А потому что нет доверия Богу. Когда я не доверяю Богу, тогда я на себя вот это все одеваю и с этим всем хожу. Все это ведет к депрессиям. Это все ведет к каким-то состояниям тяжелым, а Бог этого не хочет. Бог желает, чтобы мы имеем всякую надежду в обстоятельствах с детьми, с верующими, неверующими, нашими мужьями, верующими, неверующими, теми, кто ушли в вечность. Мы все имеем с вами надежду, что эти люди, жившие рядом с нами, сколько времени, неважно, они освящены Богом. от присутствия Христа. Вы с этим согласны? Вот, родные мои, тема важная. А потом мы переходим вот к каким двум очень важным моментам. После того, когда мы узнаем действия врага, наша тема потом будет о том, а как, собственно, в это время что Бог делает? Это что, мы сражаемся, а Бог, что ли, наблюдает? А мы тут вот в рукопашную. Как происходит все? И у нас будут две очень-очень важные темы. Шестая тема у нас будет: у Бога есть план. Когда сатана все это натворил там, в Эдемском саду, мы знаем, уже в вечности Бога был план, потому что Бог заранее все знает, это мы знаем. Но план Божий, в чем состоит план Божий? Спасение рода человеческого, вы согласны с этим? И этот план был задуман изначально. Поэтому в вашей жизни, какие бы ни были обстоятельства, надо помнить, что у Бога есть план. Бог не хочет, чтобы его дитя лежало сломленное на двух лопатках, поднявши ножки, ручки кверху, и уже как-то оно так еле-еле как-нибудь несло свою ношу христианскую. Не хочет так Бог. У Бога есть план в отношении твоей жизни. И самые плохие обстоятельства – тому, чтобы сделать из этого добро и благо. В Эдемском саду случилась трагедия, мировая, вселенская трагедия, потому что человечество все отошло от Бога. И у Бога есть план, как обратить это к радости и ко благу. Так вот, мы будем рассматривать с вами удивительную книгу, книгу Руфь. И у нас будут посвящены этому два занятия. Значит, первое – это искупление человека. А почему Бог искупает человека? Мы будем рассматривать ветхозаветные тексты. Левитам 25 глава, где сказано, ну хотя бы, может быть, сейчас прочитать этот стих, Левит 25, с 23 по 25 стихи, где сказано, что вы мой народ, что Божий народ принадлежит Богу. А раз так, у Бога есть план в отношении этого народа. Левит 25, 23, 25. Значит, да.
25, ну, стихи 23, 25.
Окей. Итак, тема наша будет там «Родственник». Мы именно рассмотрим Иисуса Христа как нашего родственника. Потому что, вот читаю, землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы, пришельцы, поселенцы у меня, по всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. И дальше сказано, если брат твой обеднеет, продаст от владения своего, придет близкий его родственник, выкупит проданное братом. Значит, речь идет о земле. И мы будем рассматривать еще тексты о том, что и народ принадлежит Богу. Божий народ ему принадлежит. Поэтому было так серьезное, что нужно было выкупить. Если человек был очень бедный и не мог, должен был продать землю и уйти самому в рабство, быстренько все, еврейство должно было включиться в дело. Близкое колено, выкупайте землю. Насчет жилища, там мы дальше посмотрим, не так важно. Можешь выкупить там, это все уже ладно. Землянки были, знаете, сегодня жилища люди очень боятся терять. Землю, по-моему, не так, она ничья, как бы государственная или какая у нас. Жилища люди боятся. Земля ценна. Почему земля? И мы сделаем эту связь с той землей, на которой жили Адам и Ева. Что это была за земля? Что это за потерянный рай? Почему была так ценна земля для Бога? Почему ее нужно было выкупать? Кто жили на этой земле? Почему нужно было выкупать всех тех, кто не могли платить за себя и готовы идти в рабство? И быстренько хватался близкий родственник. Близкий родственник – это должен был быть брат. Если нет брата, идет дядя, идет сын дяди, идет из колена кто-то. Но иди помогай ему, выкупи эту землю. Он не должен идти в рабство. Но, может быть, не близкие, и дяди, и все, как пошли все в плен, никто не может выкупить земли. Тогда что?
И вот здесь существовал, вы помните, закон 50-го года.
Вернуть бесплатно.
Вообще бесплатно верни. Все, сколько бы ты там, эта земля тебе не обошлась, ты на ней пострадал, верни бесплатно. Не могут быть мои дети рабами, и земля не должна быть продана навсегда. И поэтому мы поднимем тему близкого родственника, слово «гаал», еврейское слово в другом диалекте «гоэл». Близкий родственник, который должен был очень дорого заплатить, прежде чем выкупить. Это было не просто так, знаете, это серьезно. Нужно было... Это не было легко. Это дорого давалось. И мы знаем из книги Руфь, когда они вернулись назад, все потеряли. И когда Руфь пошла, исполняя закон, с тем, чтобы продолжить роду, род своему умершему мужу, попросилась в жены. И вы помните, что сказал Вооз? Я-то с удовольствием, но есть более близкий родственник. Есть законы, которые надо выполнять. Эта тема очень серьезная, исполнение заповедей Божьих. И когда их выполняешь, неудивительно, что Руфь и Вооз родили наследника такого, который вошел в родословие Иисуса Христа, дедушку, самому царю Давиду. Но я к чему это? Что нужно было заплатить? И тот более близкий родственник сказал: не могу выкупить, поле-то я возьму, Руфь нет. Потому что дело не хотел расстроить, потому что все, что потом на поле будет, все это, дивиденды, все пойдут...
Вложения
не в себя, а все пойдут этому первенцу, который будет принадлежать имени умершего, потому что он должен был восстановить семя своему брату. И он отказался. Вы можете представить, если бы Христос отказался? У нас нет более близкого родственника, чем сам Христос. А там отказался близкий родственник. Наш Христос не отказался. И в этом смысле Вооз символизирует Иисуса Христа. Значит, мы рассмотрим тему выкупа людей. И здесь мы рассмотрим, что значит тема спасения, от чего мы искуплены. Следующая тема о родственнике – это искупление земли. Что стоит за этой очень важной темой в книге Исход, в книге Левит? Выкуп земли, выкуп земли. Что стоит за этой землей? И в связи с этим мы рассмотрим с вами очень интересную тему. Родственник, мститель за кровь. И мы будем рассматривать ее в контексте прообраза Иисуса Христа. Как-то язык не поворачивается сказать, что Иисус Христос мститель за кровь. Вот не поворачивается. Но рассматривая эту огромную тему, мы увидим, что это именно так. Христос придет как мститель, но кому мстить? А кто враги наши? Духи злобы поднебесной, мироправители тьмы века сего. И он придет, сказано в Исаии, помните, 63 глава, по-моему, где сказано, что он придет в красных одеяниях. Почему это твое, говорит, одеяние такое красное все, а я сражался? Он будет сражаться с этими силами тьмы и духов. За что же он будет мстить? Мы увидим эту большую тему, что должен был делать мститель за кровь. Если человек... Ну, давайте буквально совсем немножко. Исход 21 глава с 12 стиха. Исход 21, 12. Чтобы не только на словах, но хотя бы какой-то текст вы увидели, что эта тема очень серьезно звучит в Ветхом Завете. Что это за родственник, который должен был отомстить? Как новозаветным верующим понимать тему мщения? Подходит ли она вообще нам? Кто кому там мстит? Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти? Ценность человеческой жизни. Нельзя отнимать жизнь человека ни в каком случае. И раз уж мы вспоминали Адама и Еву, у евреев в Талмуде есть такое изречение. Почему Бог создал человека Адама одного? Потому что, сохраняя жизнь одному человеку, ты сохраняешь весь мир. Но убивая одну жизнь, ты убиваешь весь мир.
Ценность отдельно взятой личности.
Отдельно как творение Божьего. Вот она настолько высока. Если умрет, будет предан смерти. Это был действительно закон серьезный. Если кто не злоумышлял, то есть он не хотел его убить, Бог попустил попасть под руки его, там будут дальше все детали, в связи с чем? Ну, топоры. Какие раньше были топоры? Что-то такое отвалилось от топора, он рубил, например, дерево. Что-то отлетело от топора, да тому попало в голову. Но что теперь убивать того, кто случайно отвалился этот вот от топора, вот это вот, понимаете, да? Там все детали рассматриваются. В данном случае, смотрите, если он попал под руки, а я назначу у тебя место, куда убежать убийце, и вы знаете, было 6 городов-убежищ, где нужно было спрятаться, тем родственники могут прийти на основании закона и разобраться. И человек имел право защиты. Он уходил в этот город, и там дальше мы рассмотрим эти темы. Первосвященник должен был разобраться, там должен был быть суд. Но на время, пока не пришла вот эта агрессия, его надо было быстренько спрятать. А вот если он сделал злоумышленно, то даже роги жертвенника не спасали. Забирай даже от рогов жертвенника. Предать смерти, если он сделал умышленное убийство человеку. Если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Ну, и дальше по отношению к отцу, к матери, к воровству. Родные мои, если все Писание Богу вдохновенно и полезно для научения и наставления в истине, то что мы должны в этом увидеть? Кто убил злоумышленно? Как назван сатана? Кто он есть? Человека-убийца! Когда он человека-убийца? От начала. Узнаете эту тему? Человека-убийца. Скажите, пожалуйста, он как, нечаянно так это всех в смерти убил? Или сознательно он это сделал? Сознательно. Он потеял тень сомнений, он коварно, умышленно увел человека из рая. И вселил в человека через это непослушание смерть. Его коварство, его же, как сказано, человека-убийца от начала. Он пришел украсть, убить и погубить. Вот ему-то и будет мстить наш родственник и мститель за кровь Иисус Христос. Да. Но в связи с этим поднимается тема мщения, и мы будем о ней говорить. Должны ли мы мстить? Христос мстил на Голгофском кресте, когда висел тем, кто ему плевали и смеялись ему в лицо, и издевались над ним. Что он делал? Молился, молился. Поэтому мне мщение я воздам. Но мы должны понимать, как в духовной сфере происходит, что будет и что происходит, что на самом деле невинные вещи, не надо думать, что они как-то все это проходят. И как царь Давид говорит в 72-м псалме, нечестивые процветают, а праведники как-то страдают. Я размышлял об этом, Господи, до тех пор, пока я не увидел конец этих нечестивых. И как я возблагодарил Тебя, Господь, в духовном мире Бог все разберется. Он знает, но с нашей стороны испытывается и наше смирение, и наше доверие Богу. И мы не мстим людям, а мы должны помнить, что мы находимся в духовной борьбе. А людей мы призваны что? Любить. Враг голоден, накорми, жаждет, напои. Делая сие, соберешь ему горящие уголья на голову. Мы ведем духовную войну с дьяволом, а не с людьми. И очень часто мы эти вещи путаем. И включаемся в войну с людьми. Вот у нас и проблемы потом. Отношений и всего прочего. Это сатана охочет. Сеять между нами рознь и ненависть. И всякие негативные вещи. Ну, родные мои. И в конце концов, последние 3 наших занятия мы посвятим... Знаете чему? А что это такое? Вот мы прочитали из Ефесянам 6 глава. «Станьте припоясавши чресла вашей истины» 6.14. облегшись в броню праведности, обувши ноги в готовность благовествовать мир. Паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Мы будем говорить о всеоружии Божием, о том, что это такое броня праведности, что это за готовность благовествовать мир, что такое щит веры и что есть шлем спасения. Поэтому не случайно тут о броне праведности особой, такой будет особая тема. Очень важно помнить, что наша праведная жизнь так для сатаны неугодна, что он бежит от этого. Праведность для него страшна и опасна. Как-то некоторые как-то думают, сатану это надо так, знаете, вилы, и пошел вон отсюда сатана, вот мы его так погоним. Наша святая, богоугодная, праведная жизнь. Здесь очень важны наши внутренние моральные приоритеты, как мы живем. Потому что это наша броня. Броня – это то, что тебя защищает. Эта пуля летит, и в тебя она не попадает. Она-то попадает, но она отлетает, она тебя не ранит. Вот праведность – это та броня, которая защищает нас от стрел лукавого. И очень важно в нашей жизни иметь, в связи с этим, жить в мире и иметь прощение. Получил прощение, умей и прощать других. Мы будем говорить на эти темы, последние у нас будут темы, что это за духовная борьба, которая начинается сразу в разуме. Она идет от наших мыслей. И понаблюдать за собою, это правда. Мысли сатана здесь, в нашей голове, целые бастилии создает, такие уголки. Там его вытряхивать надо, не знаю, с какой силой. Чтобы выкорчевать это, надо для начала осознать. Надо понаблюдать за собой. Что это значит, каковы мысли человека, таков и он? Что это значит филиппийцам, о чем, что только чисто, достославно, добродетель, похвала, о том помышляйте? Помните эти тексты? Так вот, родные мои, поскольку это только обзор, я заканчиваю. Последние стихи. Ефесянам. Давайте Колоссянами закончим. 2.15. Колоссянам – это все-таки то ободрение, которое мы имеем с вами. Да, давайте 2.13. Первая глава, 13 стих, послание Колоссянам. Да, первая глава, 13 стих. Здесь сказано о Христе, и далее, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего. Значит, Христос избавил нас от царства тьмы. Аминь. Следующий текст из 2 главы, 15 стих. Христос отнял силу у начальств властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. И поэтому наша позиция во Христе очень важна. Кто ты во Христе Иисусе? И мы рассматривали книгу Ефесянам, 6 глава. Но внимательное чтение что обнаружит? И это очень важно знать о борьбе, зная свою позицию. Ефесянам 2:6. «Воскресил с Ним». Значит, мы воскресшие со Христом. «Посадил на небесах во Христе Иисусе». Есть это? Значит, посаженный со Христом. 10 стих. «Мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». 13 стих. «Во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа». И дальше можно и в 3 главе посмотреть. Вот эта позиция во Христе Иисусе очень важна. 3 глава, 6 стих. «Чтобы язычникам быть сонаследниками». Значит, мы наследники то, что Христос приобрел для нас. И мы имеем это право на наследство. Родные мои, вот такова наша будет тема, большая тема, духовная борьба. Но будем помнить, что в этой борьбе не мы боремся.
Христос борется за нас. Он Господь Саваоф, тот, который идет впереди. Поэтому доверимся Ему, осознаем всю ответственность нашего положения во Христе, а для начала надо знать все эти наши регалии, которые нам Бог дал, пользоваться ими, чтобы иметь победную духовную жизнь и, как сказано в Писании, непрестанную радость. Аминь.